Начинаем с Божьей помощью сегодня учить пророки. И то, что я планировала, это учить... Вы меня слышите хорошо? Да? Это учить книгу пророка Шмуэля. Кто-нибудь из вас учил уже когда-нибудь? Вы учили? О, прекрасно. Вот, так, ну, вначале, для того, чтобы мы знали примерно, так как это не первая книга пророков, да? Какая первая книга пророков, знаете? Йошуа, прекрасно, да. То я хочу вначале, чтобы у нас было вообще, перед тем, как начинаем учить, сделать такое предисловие, чтобы мы понимали, где мы находимся, да, где находится, с чего мы начинаем, где мы находимся на исторической графе времени, да? С чего начинается книга Шмуэль. Так вот здесь вот есть такой граф, на котором показана история еврейского народа. Вот, я вам буду отмечать, мы пройдем это, что вот первые тысячи лет, чуть больше, чем тысячи лет, они отмечены желтым цветом, что это... Да, прекрасно. От Адама Ришона до Ноха. Это тысяча лет. Всего, знаете, сколько у нас есть тысячелетий еврейской истории? Должно быть, сколько? Идет шестой, правильно. И написано как раз в святых книгах, и тоже много в Кабале про это сказано, что всего, точно так же, как мир был создан семью днями, да, и было шесть дней творения, и потом было седьмой день суббота, точно так же будет шесть тысяч лет, пока не придет Машиах, и потом еще седьмое тысячелетие, это будет времена Машиаха, да? Так, вот, так первые тысячи лет от нас примерно... От Адама до Ноха. Потом следующие тысячи лет, видите, у нас, что это оранжевым отмечено. От Ноха до Авраама. Прекрасно. Теперь мы... Третье тысячелетие. Это у нас в начале наши праотцы, да? То, что мы учим сейчас в Хумаше, начинаем учить. Да? Потом у нас здесь выход из Египта. Примерно здесь у нас выход из Египта. Вот здесь у нас выход из Египта. И вот у нас начинается период Йошуа Шофтим. Йошуа и пророков. Этот период, он длится примерно 400 лет. Йошуа это тот шофет, тот судья, который привел еврейский народ в страну Израиль, да? Он тот, который, под руководством которого завоевали страну Израиля. Потом у нас есть эпоха судей. После этого у нас идет эпоха пророков, да? И в эпоху пророков у нас был построен Бейт Мигдаш, да? Да? Так это пока то, что для нас важно, что мы находимся здесь. То есть мы находимся после того, как евреи вошли в страну, и Йошуа завоевал страну. Теперь, значит, книги пророков, то есть Тора, до какого момента у нас описывается Тора? События Торы, до какого момента? Тора рассказывает о сотворении мира, правильно? С самого начала. И докуда у нас описывается в Торе? В Торе, в Хомишах Умшей Тора, в пяти книжи, да? Не во всей устной Торе, да, не в Писаниях, а в самом Хумаше. Хумаш до смерти Муши, да? Перед тем, как они вошли в страну Израиль. Это вот здесь мы находимся, да? Вот до сюда, это у нас Тора, да? С этого момента до разрушений первого храма, до начала строительства второго, что это вот здесь, все это время у нас описывают книги пророков и книги писаний, да? Да, у нас есть Танах. Вы знаете, как аббревиатура Танаха понимается, расшифровывается? Прекрасно, да? Танах, Тора, Невиим, Ктувим. Тора. Не буду писать уже. Невиим, Ктувим, да? Какая разница между Невиим и Ктувим, знаете? Что? Что? Что ты сказала, Хан? Не слышу. Разные книги. Ну, смотрите, вы знаете, что в книгах пророков, пророки, да, пророки, это Навиим, состоят из много книг. Да, Йошуа, Шефтим, Шмуэляль, Шмулевбет, Малахималь, Малахимбет, да? И тоже Ктувим состоят из много книг. Да? То есть сборник Ктувим это как сборник, там много-много книг. Да какая разница между книгами, которые входят в сборник Навиим, и книгами, которые входят в сборник Ктувим? Знаете? Ну, в Ктувим есть книжка Даниэль, Эзра, Нехемья, Амос, есть Йона. Так я вам скажу, потому что это невозможно отгадать. Вот, что Навиим, что вначале у нас было пророчество. Всевышний открывался пророком с помощью пророчества, да? После этого, после того, как был разрушен храм, то это пророчество... перестала существовать в той же сильной мощи, но остался еще Руах Акодыш, Святой Дух. Руах Акодыш переводится Святой Дух, но это не очень по-русски звучит, Руах Акодыш, да? Но это как Святой Дух. И тоже во время периода пророков были люди, которые не удостоились пророчества, удостоились Руах Акодыш. Это какая-то часть, какой-то процент от пророчества, да? И поэтому мы знаем, что, допустим, если у нас есть книги, у нас есть, допустим, книга, которая относится к Ктувим, книга, которая относится к пророкам, и Тора, да, Тора – это посредственно то, что Моше написал, Сус Всевышнего. Пророки – это то, что пророки получили Невуа прямо от Всевышнего и записали эту Невуу, да, так они это понимают. И Ктувим – это Руах Акодеш, это тоже вид пророчества, но это более скрытое, да, это намного больше проходило через них, через их непонимание, через их обдумывание, это намного меньше напрямую от Всевышнего. Может, это отдельная тема, может, когда-нибудь поговорим про это. И поэтому Тора, она более свята, чем пророки более святы, чем Ктувим. Если у нас есть три такие книги, то нам нельзя класть пророки на книгу Торы, нельзя класть Ктувим на пророка, на Навиим. Да, знаете это? Да? Вот, так что у нас происходит перед тем, как мы доходим до того, чтобы понять, что происходит в книге Шмуэль, мы должны знать, что происходило в книгах других пророков, которые были до него. Так... У нас есть Тора, да, то есть Моше Рабейну, он не удостоился вести еврейский народ в страну Израиля, хотя он очень-очень хотел. Знаете почему? Одна из причин, почему Моше не удостоился привести еврейский народ в Израиль? Скажи, Шоши. Я правильно сказала? Подожди. Это такое более глубокое объяснение, которое объясняет, почему это тоже не полагалось всему еврейскому народу. Да? И даже если Моше ему полагалось какое-то наказание, но весь еврейский народ был бы достоин, чтобы Моше привел в страну, Всевышний бы не наказал так Моше. Что Моше, его качество, оно нецах. Нецах – это вечность. да? Знаете, что у нас есть, сейчас у нас была сука, у нас было шеву шпызин, да? Семь гостей возвышенных, которые приходили в суку, каждый день другой гость, и у каждого из этого, из этих гостей, у них есть особое качество, которыми они служили Всевышнему, да? У Моше, у него есть качество вечности, он настолько был чистый, он настолько был, его сердце было полностью лишено яцара и своих личных каких-то желаний, что все, что он делал, это было навеки. Тора, которую Моше дал, она навеки, да? Если приходит какой-то человек и говорит, что я получил пророчество, что не нужно больше соблюдать какую-то мицву, мы знаем, что он лжепророк, да? Потому что пророчество Моше, оно вечное. Если бы Моше, он бы вел еврейский народ в страну Израиля, это было бы навеки. Нельзя было бы, невозможно бы, если бы он построил храм, он бы был бы навеки, невозможно было бы его разрушить. Но если евреи, они не были достойны духовно получить храм навеки, получить храм навеки, это значит, что они никогда не будут грешить. Да, если они дошли еще до этого уровня, что никогда не будут грешить, то если они все равно, да, согрешат, а храм разрушать нельзя, то пришлось бы уничтожить еврейский народ, да, пришлось бы их убить. Потому что не Всевышний разрушил храм для того, чтобы пробудить еврейский народ, сделать чуву. Если бы Моше Рабейну построил храм, невозможно было бы его разрушить, невозможно было воспользоваться разрушением, чтобы их пробудить к чуве. Понятно или не очень? Скажи, Шоши, да. То есть так, что Всевышний, он на самом деле наказал Моше за какую-то маленькую-маленькую прегрешение. И то, что здесь интересно, что мы видим, что написано, есть такой пасук, по-моему, в книге Тейлим. Мишпатей Хашем Эмет Цатку Яхдав. Мишпатей Хашем, Эмет, правда. То есть суд Всевышнего, он справедлив. Цатку Яхдав. Он справедлив вместе. Что значит справедлив вместе? Потому что когда, допустим, человек, да, судья, который человек, он судит какого-то провиненного, да, то он судит только его за то, что ему полагается и не полагается, да. Он не берет в расчет то, что, может быть, мама его, она очень большая праведница, и если он этого человека судит на то, что полагается ему, то его мама, она только страдает, и ей это не полагается по ее заслугу. Да? Человеческий судья, он не может так решить. Он не может все это взять в расчет. Но Всевышний, его суд, он идеально подходит ко всем. Да? То есть, если есть, если Всевышний наказал Моше, и это привело к царь, к страданию для еврейского народа, это значит, что им тоже полагалось. И если Всевышний наказал еврейский народ, это говорит, что Моше тоже это полагалось, да? Как рассказывается история, что был какой-то очень большой грешник, и все люди думали, что вот ему полагается очень большое наказание, и на самом деле через какое-то время он оказался на корабле, и этот корабль, он утонул. И тогда, как будто кто, я не помню, что это было, может, это как притча, кто-то спросил Всевышнего: Всевышний, я понимаю, что этому человеку полагается смертная казнь, но что со всеми другими, там же на корабле было много людей, может быть, еще 100 людей, может, 200, что с ними со всеми? Так Всевышний ему отвечает, что ты не знаешь, сколько мне нужно было приложить усилий, чтобы всех этих грешников собрать вместе, да? И еще говорят, что из-за этого у нас есть такая мицва, из-за этого написано, что «Коль Исраэль арвим зелазе». Все евреи, они в, как сказать, арвим, они в обязанности, они должны отвечать друг за друга. Потому что если мы помогаем другим, если другие евреи нуждаются в наших услугах, то получается, что все больше и больше людей будут страдать, если нам что-то будет, не дай Бог, плохо. Да? Поэтому можем надеяться, что суд к нам, он будет более благосклонен, потому что мы нужны тоже другим. Понимаете? Да? Хорошо, так это мы отошли чуть-чуть от темы. Так сейчас мы с вами поговорим то, что было с Йошуа. Так Йошуа, который тоже был большой праведник, но он не достиг уровня Моше. Написано, что одна из наших 13 основ веры – это то, что не будет больше пророка, как Моше в еврейском народе, да? Что такого, как Моше, больше нет. И Йошуа, он тоже был очень большим праведником, большим пророком, но он не был как Моше, и он вел еврейский народ в страну Израиль. И в страну Израиль в тот момент кто жил в стране Израиль? Сколько народов? Семь народов. Да. Кнаним, и Плештим, и Мурим, и тогда я уже не помню сама. Но неважно, семь народов жило. И эти народы, они были идолопоклонники. Да, знаем? И тоже этим идолопоклонникам тоже пришло время, что они настолько сильно грешили, что пришло время, что им полагалось это наказание от Всевышнего, что им полагалось, что их уничтожат. И Всевышний, он приказал еврейскому народу, приглашал Йошуа, чтобы они приложили все усилия, чтобы уничтожить эти народы, потому что Всевышний предупредил, что если вы оставляете в святой стране, рядом со мной, в соседстве с собой, идолопоклонников, людей, которые ведут себя очень неморально, очень нескромно, то это может, не дай Бог, привести к тому, что ваши потомки будут идти за ними, будут учиться за ними, это приведет к их духовному спуску. И мы знаем, что еврейский народ не смог справиться с этой задачей. И они оставили часть от этих народов, да, не всех они уничтожили. И написано в книге Йошуа, что Всевышний он тоже специально сделал, чтобы проверить еврейский народ, насколько они будут, пойдут ли они за ними, или выстоят ли, будут ли они преданными еврейскому народу. И поэтому книга Йошуа, и на этом заканчивается книга Йошуа, да? Теперь книга Шофтим, она начинается с ученика Йошуа. Ученик Йошуа, его звали Отниэль бен Кнас. Он был тот, который принял от Йошуа предводительство еврейского народа. Да? И с этого момента в книге Шофтим, она рассказывает про судей, которые встали у еврейского народа. Всего знаете, сколько было судей? Это было как началось как новая эпоха судей. Вначале был Моше, который вывел евреев из Египта, Йошуа был его ученик, и потом вот они уже, все они уже сели в стране Израиля, каждый получил свою нахалу, свое дело, они сидят каждый на своем деле. В стране еще остались остатки идолопоклонников, и теперь начинается эпоха судей, то, что написано в книге Шофтим. Да? Знаете, сколько было судей? 16. Йошуа считается первый, и Шмуэль, про кого мы будем учить, последний, да? Так и посередине все остальные. И вся книга Шмуэль, она рассказывает примерно, каждый пророк, да, каждая глава, она рассказывает про почти один и тот же ход событий, похожий ход событий. Что произошло? Что вначале евреи, они продолжали, они помнили Йошуа, помнили все те великие чудеса, которые Всевышний для них сделал, да, что Всевышний для них остановил солнце в Гивоне, да, когда они гнались за их врагами. И Всевышний, и у них, они помнят тоже все чудеса, которые им сделал Моше в пустыне, они помнят, как расступился гора Иордена, расступилась перед ними. Но потом умирает Йошуа. И все судьи, которые жили в то время, и народ начинает грешить. Народ начинает забываться. Жить им становится намного легче. Они богатые, у них хорошая земля. И начинают грешить. Значит, начинается история с того, что евреи начинают грешить. Да? Грех я напишу, чтобы было легче. Я извиняюсь, что получается, да? Евреи начинают грешить. После того, как евреи начинают грешить, да, Всевышний видит, что это плохо закончится. Если они грешат, то они потеряют свое дело в будущем мире, что для этого Всевышний их создал. И Всевышнему нужно их пробудить к тшуве, чтобы спасти ихнюю душу. Как Всевышний может пробудить еврейский народ к тшуве? Как он их пробуждает? Но видим, это недостаточно для них. Просто разговоры для них недостаточно. Такое сильное влияние. О, какую беду? Правильно, что эти самые народы, за которым они шли, и из этой истории, из книги Шофтим, мы можем посмотреть почти всю историю еврейского народа, она повторяется. Вначале евреи думают, начинают по чуть-чуть поднимать глаза, сторы с прямого пути, начинают смотреть вокруг на окружающие народы, начинают они им нравиться, хотят с ними дружить, хотят, чтобы они их тоже уважали, чтобы они давали им важные должности и чтобы быть похожими на ними. И тогда что Всевышний делает? Он делает, что именно эти народы, которыми они так хотели дружить, они восстают против них, да? И Всевышний шлет на них то, что было в книге Шофтим, что эти же народы, в основном Плештим, которыми они хотели подражать, они выставят против них войной. Да? Напишем тут враги или война. После того, как на них нападают враги, еврейскому народу становится очень-очень тяжело. Да, в основном плештимляне в течение всех книг Шофтим приносили много-много бед еврейскому народу. Они верят, что они сами не могут справиться, они уже не будут, как все народы. И тогда что они делают? После того, как на евреев наступают враги, наступает война, им становится плохо, что они делают? Чува, вы сказали, да? Правильно, чува, я так и напишу чува. Делают чуву. Или раскаяние. И после того, как еврейский народ делает чуву, после этого Всевышний посылает им пророка, шофета, судью. Что? Что Хана сказала? О, прекрасно! Шимшона. Шимшон – это один из предпоследних судей, да? Или Шимшона, или другого пророка. Каждый раз другого судью. Эта история повторяется со всеми судьями, да? Он присылает им судья. Все судьи, они тоже были пророками. Ой, не очень красиво. Так, судья, приходит судья. И судья помогает еврейскому народу сделать чуву, встать на праведный путь. И судья спасает евреев от их врагов. И, конечно, неправильно думать, что это было, потому что судья были такие герои, как все истории про Шимшона, что он был силач. Эта сила, она пришла от Всевышнего, не потому что он очень много тренировался и занимался спортом. Да? А Шимшон, он всю свою жизнь сидел и учил Тору. Да, а Тора, она написана наоборот, что Тора, она уменьшает силы человека, физические силы, да? То есть его сила, она пришла от Всевышнего, и силы всех этих войн, которые вели судьи, это были от Всевышнего, это были все войны чудесами, да? Тогда судья побеждает, и все у них хорошо, потом судья умирает. И судья судит еврейский народ, каждый из них сколько-то другое количество лет, про каждого написано, и пока судья жив, то евреи продолжают хорошо жить, служить Всевышнему, у них все хорошо, судья умирает, они остаются как стадо без пастуха, и опять начинают грешить. и опять все начинается заново. И это история, которая продолжается в течение всей книги Шофтим, да? И заканчивается книга Шофтим, да? И книга Шофтим заканчивается на том, что у нас есть 15-й шофет, которого зовут Эли Хакоэн. Эли Хакоэн. Он 15-й шофет. И тогда после этого начинается история про пророка Шмуэля. Так мы сейчас поняли, что происходит примерно в стране Израиля. Мы поняли, что еврейский народ, он не на таком высоком духовном уровне. И теперь начинаем тогда учить Шмуэль. Ваиги ишехад мина рамотаем цуфим миар Эфраим. Так первое, что у нас есть здесь сказать, что вы знаете, что каждая книга и каждый перек, который начинается со слова ваиги, есть в этом намек. Что ваиги это похоже на начало, похоже на вай. И вай это язык, который говорит о беде, правильно? Да? Так у нас есть, когда Мегилат Рут начинается со слов «Вейги бимей швота шуфтим», да? «Вейги раав баарец». Тогда рассказывается в этом месте про то, что намекается в этом месте про то, что тогда тоже был очень духовный низкий уровень, да, и про голод, который был в стране Израиля. Здесь что вай? Вай, что мы будем сейчас учить, что у пророчицы Ханы, праведной жены Эльканы, не было детей вначале. И тоже духовный низкий уровень еврейского народа, как я сейчас сказала. Вэги ишихад. Ишихад. Говорят наши мудрецы, что каждый раз, когда в Танахе или в Торе пишется про какого-то человека, что он иш, имеется в виду, что он важный человек. Да? Что он важный человек. Не просто человек, а важный человек. И говорят наши мудрецы про Эльканы, что он был, во-первых, он был пророк, он был один из глав поколения, и он привел к очень большому духовному подъему всего еврейского народа. Он был как предводитель еврейского народа. Сейчас будем говорить про что. Ишихат мина раматайм цуфим. Так говорят мудрецы, раматайм это такое место. А что такое цуфим? Вы знаете, что такое лицпот или цуфе? Лицпот – это смотреть. Цуфе – это кто-то, кто смотрит далеко, это как наблюдатель. Да? И кто у нас может смотреть дальше всех? Кто может смотреть дальше всех? Что? Кто-то на горе, правильно. Но еще кто-то, кто может духовно далеко смотреть. Кто может духовно далеко смотреть? Пророк, прекрасно, да? Так в этом слове мина раматаем цуфим, что он был из пророков. Есть намек в то, что Эльканы был пророк. Мигар Эфраим. Он жил на горе Эфраим. И его имя Эльканы Бен Ерухам, да, это его папа, Бен Илю, это его дедушка, Антоху прадедушка, Цуф прапрадедушка. И говорят мудрецы, что когда Тора, она перечисляет прадедов какого-то человека, это имеется в виду, что все они были очень праведные, и все, у всех у них есть заслуга в этом человеке. И Эльканы, он был из колена Леви. Это еще то, что нам важно знать, потому что если мы откроем Хумаш, то мы найдем имена его предков в перечислении колена Леви. Он был из Левиим. Написано Эфрати, и можно подумать, что это из колена Эфраима, но нет. Он жил, да, с коленом Эфраима. Вы знаете, что колено Леви, оно не получило удела в стране Израиля, да? Написано, что Ашему нахалатам, да? Их нахала – это служить в храме, служить Всевышнему, учить Тору, преподавать еврейскому народу. Это их нахала. Они не получили отдельную нахалу. Но каждое колено должно было выделить города для Левиим. Так он жил в городе, в уделе Эфраима, да? Он в Левии.